Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Евангелие Матфея, пожалуйста, мы будем читать дальше, 26 глава. И сегодня мы будем читать текст, который записан с 36 по 46 стихи. Евангелие Матфея, 26 глава, с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус, то есть с учениками, на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Взял с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и пободрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И еще отошел в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, опять отошел и помолился, в третий раз сказал то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешникам. Встаньте! Пойдем, вот приблизился предающий меня». Итак, мы прочитали текст Писания, который, я думаю, известен всем нам. Мы много раз его читали, слышали. Особенности, этот текст мы всегда читаем, когда вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, а также этот текст всегда мы читаем, по крайней мере, раз в году, когда у нас перед праздником Пасхи. В действительности, это то, что не укладывается в нашей голове, это то, что так трудно воспринимается. Божий Сын, Творец и Создатель. И вдруг такая скорбь, такая тоска, что наш Господь распластался на земле, лицом к земле, как тут написано, пал и вопиял, и молился. Помните, как написано: «Он в одни плоти своей со слезами, с воплем обратился к могущему спасти его и был услышан за свое благоволение, за свое благоговение». Так что я знаю, что вам этот текст очень известен, и нам невозможно, невозможно, как бы ни объясняли скорбь и переживания нашего Господа, нам невозможно их объяснить и невозможно их уразуметь. Почему? Потому что это был Бог во плоти, абсолютно безгрешный, абсолютно свят во всех отношениях. И его переживания, его скорби, его вопли невозможно человеку их передать. Почему? Потому что как бы мы ни сопоставляли это все, но мы-то грешные люди, мы совсем иные, у нас совсем другое мировоззрение, другое восприятие. Итак, чему тогда мы учимся этой молитве Господа нашего Иисуса Христа, Его стенанию. Этот раз, размышляя над этим текстом, читая внимательно, я хотел бы обратить внимание, чтобы этот текст стал приемлемым для нас. В каком отношении? Испытание в жизни христианина. Кому неизвестно это слово «испытание»? Оно известно всем. Оно присуще всем людям, но они бывают разные. Посмотрите, что нам пишет Слово Божие в отношении испытаний. Первое послание святого апостола Петра, здесь в 4 главе, с 12 по 15 стихи, Петр пишет нам: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Вот оно, это есть испытание. Поэтому он говорит: не чуждайтесь, не старайтесь их избегать. Почему? Потому что тут же он пишет в этой первой главе своего послания: для того, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Вот оно, не чуждайтесь. Почему? Дабы испытанная вера оказалась драгоценнее. Но испытание – это не всегда означает скорби, не всегда это означает страдания, болезни и гонения. Испытания разные бывают, и Бог может испытывать нас и другими формами – властью, богатством, довольством. И в этом тоже Господь может нас испытывать. Да, испытания бывают разные для христиан. Испытания являются неотъемлемой частью их жизни. Так учит Священное Писание. Конечно, самым болезненным испытанием являются физические испытания, когда в действительности Бог касается плоти ее. Помните, как когда-то даже дьявол сказал, что жить жизнью, а когда плоти коснись его, то есть человек готов все отдать, но чтобы поправить свое здоровье. Так вот, как ведут себя люди в испытаниях? Чем они занимаются? Давайте посмотрим на образ Господа Иисуса Христа. Итак, первое, я на что обращаю наше серьезное внимание. Я не призываю исследовать его чувства, его переживания, потому что это неисследимо. Я сказал в том, что он Бог во плоти, а мы люди. И нам невозможно осознать и прочувствовать те чувствования, переживания, которые переживал наш Господь. Но однако же, заметьте, он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Вот оно что. «Я пойду помолюсь». Так вот, чему мы можем научиться, читая этот отрывок Священного Писания? Молитва – самое наилучшее средство для преодоления всех испытаний. Это пример для нас. Молитва – самое действенное средство во всех испытаниях. Потрясающий пример – молитва. Куда направляет взоры наш Господь в этих ужасных переживаниях? Он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Он начал скорбеть и тосковать. Куда он направляет взоры? «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Вот оно, самое действенное средство. Ни Папа Римский, ни святые, ни ангелы, никто другой, никто не может помочь, никто не может вывести. Только один Господь, который посылает, Он же и обвязывает раны. Он наносит, и Он обвязывает. Он посылает скорби, и Он же и утешает. Так вот откуда помощь и утешение, и ободрение. «Не поколеблюсь». Вот что говорит псалмопевец Давид. «Твердо уповал я на Господа. Всегда я видел пред собой Господа, не поколеблюсь». Поэтому молитва – это самое действенное и самое наилучшее средство для преодоления всех испытаний. Как бы ни скорбела смертельно его душа, он не поколебался. Он имел напрямую связь с своим небесным Отцом. И заметьте, что его молитва – это не просто была молитва до потолка, это не просто была молитва какая-то... Нет, мы читаем, что ангел явился и укреплял его. Вот что значит молитва. Подобные явления испытывали в своей жизни многие дети Божии. Они надеялись и уповали только на Господа. Да. Конечно, никто из детей Божьих не переносил таких ужасных испытаний, и никто из детей Божьих не может сказать так, как сказал Христос, что в действительности душа моя скорбит смертельно, но тем не менее в трудностях и ужасных переживаниях они обращали взоры свои к Господу. Ну, например, возьмите книгу Даниила. Что мы находим в этой книге? Вторая глава, когда вы будете читать эту книгу, вы найдете там удивительное упование на Господа. Вы помните, когда царь Навуходоносор в своем неразумии издал указ, чтобы истребили всех мудрецов в Вавилоне, потому что никто не мог отгадать этот сон, который он видел. И это касалось Даниила, это касалось также его друзей, трех его товарищей. И знаете, что они делают после всего этого? Тогда мы читаем здесь, книге пророка Даниила, 12 стих, 2 глава. «Царь сильно рассвирепел и разгневался и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Так вот, а Даниил пришел в свой дом, где были его товарищи Анания, Мисаила и Азария. Вот. И он говорит им о том, чтобы они молились и просили милость у Бога Небесного об этой тайне, чтобы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами. Вот оно что. И что мы читаем дальше? И тогда открыта была эта тайна. Братья, дорогие сестры, молитва – это самое наилучшее средство. Так вот, третья глава, когда мы читаем 13 стих, вы помните то же самое безрассудное действие Навуходоносора, когда он поставил этого идола золотого на этом поле, и все должны были поклоняться ему падши. И вот нашлось этих трое юношей и всего общества там находящегося, которые не пали. И Навуходоносор там в гневе и в ярости, 13 стих, повелел привести Сидраха, Месаха, Авденаго и приведены, и он дает им еще один шанс. Может быть, вы не поняли, не уразумели, то я вам даю еще один. Если вы готовы, как вы услышите звук трубы, заметьте, что ради этого еще раз должен был этот оркестр, собранный со всех провинций его огромнейшего царства, должен был играть. И отвечал Сидрах, Месах и Авденаго, царю Навходоносору: нет нужды нам отвечать тебе, царь. Вот оно что. Почему? Мы здесь не играем в прятки, мы здесь не торгуемся, мы здесь не заключаем договор купли-продажи или еще что-то. Абсолютно нету. Поэтому у нас разговор очень короткий. Нам нет нужды. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки, царь. Впрочем, если даже этого и не случится, то мы твоему идолу поклоняться не будем. Вот оно, дорогие мои, вот оно средство. И мы можем, когда вы читаете Библию, вы замечаете, дорогие мои, что вся Библия, особенности, когда вы читаете о Божьих детях, когда вы читаете о тех, которые были орудием в руках Божьих, они никогда не боялись, они... Хотя и скорбели, хотя они и бедствия терпели, хотя в действительности они попадали в ужаснейшие положения, но тем не менее, как говорит псалмопевец, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Вот оно, средство. И в Новом Завете то же самое мы читаем. Это не то, что в Ветхом Завете было одно, а в Новом Завете совершенно другое. Посмотрите, я хочу прочитать вам описание того, когда двоих апостолов, Петра и Иоанна, там пригрозивши, вот, и побили их также, и когда их отпустили, запретили им проповедовать об Иисусе Христе, и когда они пришли туда, в Иерусалим, пришли к своим, вы знаете, что они сделали в первую очередь? Они начали молиться. 4 глава Деяний апостолов. Посмотрите, 24 стих, когда они рассказали все всем собравшимся, они же, выслушавши, единодушно возвысили голос Богу и сказали... Замечайте, как они молились. «Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, народы замышляют тщетно, и восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа». Что они делают? Замечайте, как они понимали волю Божию, как они понимали владычество Божие, как они понимали Божий суверенитет. Они понимали, что это не то, что эти первосвященники такие негодные, паршивые, вот бы не было бы их, и все было бы совершенно бы иначе. Абсолютно нет. Посмотрите, «Поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазано Тобою, Ирод, Понтий, Пилат, с язычниками, народом израильским». Для чего? 28 стих. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Вот как люди понимали, вот как церковь понимала, что без воли Божией не падает на землю даже волос нашей головы. Вот оно, что совершается. И поэтому они абсолютно не просят Господи, они не просят, отведи от нас это все, смири этих негодных священников и тому подобное. Абсолютно нет. Они знают, что это стиль их жизни, они знают, что это их мир. То есть, иначе они не могут, потому что это Божьи враги. Они распяли Иисуса Христа, Сына Твоего. Поэтому, что мы теперь будем говорить? И поэтому, смотрите, 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, а нам, рабам Твоим, дай со всей смелостью говорить Слово Твое». Вот что они молятся, вот о чем они просятся, вот оно что. Потрясающе, заметьте, и по молитве их поколебалось место, где они были. Дальше, заметьте, какое чудо совершается Богом для молящихся людей. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего земения свое не называл своим. И 33 стих. Апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Молитва – наилучшее средство во всех переживаниях, во всех скорбях, во всех испытаниях. Вот оно что. Даже если и не по-нашему получается, как когда-то Павел молился, трижды просил у Господа, но Бог ему ответил, и Павел благодушествовал после этого, радовался, прославлял Бога, хотя Бог не избавил его от этого жала, которое так болезненно было для него. Итак, даже читаем 12 главу Деяний святых апостолов, то же самое. Церковь прилежно молилась Господу, когда был арестован Петр, когда Ирод казнил Иакова апостола. Церковь прилежно молилась о нем Господу. Братья, дорогие сестры, молитва – это Божье повеление. Это не просто есть время, нету времени, хочу, не хочу. К сожалению, мы живем сегодня в такое время, когда больше всего, чем люди пренебрегают, это молитвенными общениями. Ни о чем молиться людям сегодня. Сыты, довольны, никаких скорбей, никаких переживаний нету, никаких гонений нету абсолютно. Второе, на что обращаю ваше внимание – из прочитанного текста, чему мы также должны научиться, обязаны научиться у нашего Господа, подчинение своего желания воле Божьей – закономерный результат для всех тех, кто переносит испытания. И еще раз хочу повторить. Подчинение своего желания воле Божьей должно быть закономерным результатом. Не просто это результат безвыходного положения, что больше же ничего не остается делать. Как люди иногда говорят, всех врачей испробовал, теперь остается только еще одно – к Богу обратиться, помолиться Господу. То есть уже все. Вот. А здесь наш Господь показывает, что именно в этом положении Он имел власть. Его никто не мог заставить. Он говорит, я имею власть жизнь свою отдать и жизнь принять. И никто не может заставить. И никакой Пилат, и никакие воины, абсолютно ничто. Посмотрите, когда за ним пришли воины, и он сказал, кого ищете, и Христос только сказал, это я. Вы посмотрите, какая реакция. Они попадали тут же на землю. Это не было поклонение Богу. Это показывает несопоставимость. Здесь Бог во плоти находился. Ему можно было только хотя бы пальцем пошевелить, и это бы нечисть бы исчезла бы раз и навсегда, и никогда больше бы не появилась бы во всей вселенной. Но он это не делает. Находясь в борении, и вдруг он говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. То есть, подчиняет, он учит нас в переживаниях, в страданиях и даже в болезни. Он учит нас подчинять свою волю воле Божьей, подчинять свои желания желаниям Божьим. Потому что наши желания не всегда бывают святые. Наши желания не всегда бывают даже правильные, самые добрые желания. Помните, В Библии есть много примеров. Давид хотел построить храм Богу. Святое доброе желание, но это не было угодно Богу. И другие вещи. Так вот, нам нужно научиться. О чем говорит вот этот возглас Господа Иисуса Христа? Впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. Даже больше того, смотрите еще раз. Он говорит: «О, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Я полностью согласен. Вот о чем говорит. Какое смирение, заметьте, какое унижение Господа нашего Иисуса Христа. Он как будто не доверяет самому себе. Он ведет себя так, как будто бы он такой, как и мы. Мы же сами себя не всегда понимаем, мы сами себя не всегда знаем. Поэтому мы говорим: «О, Господи, Ты испытай сердце мое и зри, не на опасном ли я пути». Потому что мы не понимаем и не знаем. Но Он-то ведь знал это все. Абсолютно Он все это знал. Это все было прежде создания мира. Все было намечено. Он это знал все. Но сегодня именно своей молитвой, вот в этом ужасном борении, Господь нас учит. Господь нас наставляет, как относиться к своим желаниям. Почему? Потому что наши желания не только бывают греховными и неугодными Господу, но и вообще бывают неугодны Господу, хотя они, может быть, на первый взгляд очень хороши. И поэтому нас Господь учит, смотрите, Он как будто не доверяет себе, Он как будто бы человек с испорченными желаниями. Да, я прошу у Тебя, Отче, но да будет воля Твоя. А ведь когда-то Он, когда находился с учениками, Он говорит: «Я и Отец одно». Какая взаимосвязь, какое единство. Но в данном случае Он хочет быть для нас примером. Вот чему учит нас молитва Господа. Воля Божия в любых обстоятельствах жизни, в любом положении, воля Божия превыше всего. Верность Господу до смерти. Помните, как говорил этот же благословенный Спаситель, говорил Смирской церкви, или вернее ангелу Смирской церкви, он говорит: «Итак, будь верен до смерти». Воля Божия превыше всего. Подчинение своих желаний бывает разными. Да, иногда человек бывает в плену, или же человек попал в рабство. Кто учитывает желания раба или пленного человека? Поэтому ему ничего не остается делать. Мы читаем послание Колоссянам. Следующие слова, посмотрите, Колоссянам 3 глава, 22 стих. Здесь следующие слова говорится. 3 глава, 22 стих. Рабы – это те люди, которые независимо от своего желания, они должны повиноваться своим господам. И поэтому Господь через Павла говорит: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Вот к чему призывает. Может быть, вы никогда бы не работали бы здесь, ушли бы вы, плюнули на все это. Почему? Потому что вас унижают, оскорбляют, но Писание говорит: все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Вот наше состояние. Все, что делаете. Вот она, воля Божия превыше всего. Не учитывает наши желания или нежелания. И поэтому даже, смотрите, Ефесянам 6 главе, здесь 6 глава, 5-7. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца, как Христу». Вот оно что. Вот чему учит нас молитва Господа Иисуса Христа. Полное подчинение своих желаний и своей воли, воле Божьей. Это должно быть закономерностью, это должен быть стиль жизни христианина. К сожалению, сегодня многие люди живут двойной жизнью. Если воля Божия удовлетворяет их, они соглашаются с ней. А если воля Божия их не удовлетворяет, они не соглашаются. Я вам расскажу один пример. Это произошло еще в бывшем Советском Союзе. Эти люди сейчас находятся в Ванкувере, штат Вашингтон. Они решали, ехать им в Америку или не ехать. Они решили бросить жребий. Написали бумажки, положили в шляпы. Кто будет тянуть? Ну и разрешили тянуть. У них еще был младенец, я не знаю, ему было 2 или 3 годика. О, самый святой из среди нашей семьи. Безгрешный человек. Они помолились, и вот он тянет, и он вытянул бумажку. Как вы думаете? Не ехать. Они говорят, о, он дотронулся до другой бумажки, а он взял эту бумажку. Тянет он второй раз. Вытягивает. Это не юмор, не подумай. Это настоящие, эти люди здесь. Вот. Тянет он следующую бумажку и вытягивает не ехать. Они тогда говорят, ну, 2 раза, ну, 2 ничего. Это ж Бог любит Троицу, надо 3 раза уже. Вот что будет 3-й раз, вот то уже это. И вот вытягивает он 3-й раз, и вытягивает не ехать. И тогда они говорят, это не библейский метод, все. Поехали в Америку. Почему? Потому что они уже решили. Все, у них уже было решение, просто им надо было Бога притянуть за уши, вот, чтобы Он подтвердил их решение. Уже у них все было готово, намечено. Вот так сегодня касается, это частный случай. Вот. Но сегодня многие люди живут подобной двойной жизнью, когда воля Божия им сопутствует, они согласны с этой волей Божией. Но когда воля Божия им не сопутствует, они тогда не соглашаются. Вот оно что. Вспомните Ахана в свое время, когда Бог сказал, и Иисус Навин объявил четко и ясно, весь Израиль знал, все, что в Иерихоне, все подлежит заклятию. Абсолютно все. То есть все принадлежит Богу. Он это слышал. Но, когда они там громили этот Иерихон, поражали всех жителей, вы помните, что случилось? Он увидел сенарскую одежду и слиток золота, и он говорит, это мне полюбилось. То, что Бог сказал, да, это Божье дело, но оно же вам лежит, просится, возьми. Все равно же это идет, сейчас его все сожгут, все это идет на истребление. И он взял. А результат? Прочитайте 7 глава, книга Иисуса Навина. Там идет описание этой. Вот как оно получается, дорогие мои. То же самое мы читали и о Сауле. Я недавно об этом говорил, о том, вот, что получилось. Если мы делаем что-то для Господа, но не все то, что Бог повелевает, мы жестоко ошибаемся. Вы помните, что Он многое сделал, но не все то, что Бог повелел Ему. И он не понял, он лишился. Трагедия. Даже Моисею Бог сказал, пойди скажи скале сей. Моисей не сказал, а ударил. И он не вошел в землю обетованную. Вот как оно получается, дорогие мои. Трагедия в нашей жизни, замечательный пример показывает наш Господь Иисус Христос. Он бы мог бы, как Божий Сын, какое-то хотя бы немножко снисхождение, но даже вися на кресте, он отвергнул, когда ему принесли там желчь, смешанную с уксусом, чтобы облегчить его страдания, он и это отверг. Все должно совершиться то, что предназначено Богу. Вот оно, замечательный пример. Итак, второе, обращаю наше внимание, подчинение воле Божией всех наших желаний и нашей воли, чего бы мне этого ни стоило. И последнее, из того, что мы прочитали, обращаю наше внимание на сон учеников. О чем это говорит эти замечания, которые сделал Христос для самых троих ведущих учеников? Нет оправдания тем людям, которые утратили молитвенное состояние. Нет оправдания. Никто не может сегодня оправдаться, что у кого-то работы много, кто-то еще чем-то занимается. Когда церковь собирается для молитвенного общения, нету оправдания тем людям, которые пренебрегают молитвенным общением. Заметьте, о чем просил Господь учеников? Он сказал, «Побудьте со мной», 38 стих, «и бодрствуйте со мною». 41 стих. «Бодрствуйте и молите, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощная». Разве Господь не знал, что плоть немощная? Он это знал. Он знает, и Он не оправдывает сон, Он не оправдывает. Он говорит, «Бодрствуйте и молитесь». Вы знаете, что мы очень часто в своих молитвах, чтобы оправдать свои какие-то действия или лень, или еще что-то. Вот, мы говорим, о Господи, Ты знаешь, какие мы несовершенные. Господь говорит, я-то знаю, какие вы несовершенные, но вы не знаете это, вы не понимаете. А я вам говорю, бодрствуйте. То есть Богу не надо говорить этого, о своем несовершенстве. Он лучше нас знает, какие мы несовершенные. Он лучше нас знает, какие мы бедные, какие мы жалкие. Да, Богу не надо об этом напоминать. Так вот, в чем же тогда подобное утверждение? В чем заключается? Мы не понимаем сущности слов Христа. Вот в чем трагедия вот этого, этой спячки духовной, мы не понимаем, потому что самая главная причина бодрствования и молитвы как раз то и заключается в осознании своего несовершенства. Вот, дорогие мои, поэтому если мы говорим, Господи, Ты знаешь, насколько я несовершен и немощен, а почему же Ты не молишься? Почему Ты пренебрегаешь молитвой? Получается, Господи, Ты же знаешь, какой я несовершенный, что Ты от меня хочешь, что Ты от меня требуешь? А Христос говорит, плоть же немощная, то есть ради Твоей немощи плоти бодрствуй, ради немощи Твоей плоти молись, молись, бодрствуйте. Вот к чему призывает Господь. Поэтому ему не надо говорить, о Господи, я несовершен, я слаб и тому подобное. Он знает. Этот факт, который должен постоянно побуждать нас Бодрствовать и молитва. Что это за факт? Мое несовершенство, моя слабость, моя немощь. Вот что должно постоянно побуждать бодрствовать и молиться. Еще одна есть причина. В какой среде мы находимся? Мы все находимся в агрессивной, враждебной среде. Мир полон обмана. И испытания, которые мы терпим иногда, это не всегда болезни и скорби. Иногда дьявол усыпляет нас. Иногда дьявол, как Павел, помните, он пишет в послании к Коринфянам: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью и лестью не обольстил». И обольстил Еву в свое время, так и ваши умы не повредились. Вот для чего должны бодрствовать. Поэтому, когда вроде бы спокойствие, когда мы находимся, скажем, в таком благодатном общении, никто нас не гонит, никто не стревает, милые, это тоже своего рода испытание для нас. Понимаем ли мы свою беззащитность? Понимаем ли мы свое несовершенство? И свою духовную нищету, если мы понимаем, то мы должны быть начеку. Никогда не доверяйте вот этой тишине, которая вокруг нас. Это очень опасная тишина. Вы помните, как когда-то один человек говорит другому: «Зайдем сюда», и заходят они в шатер, «Я имею слово сказать», и берет его, обнимает и хочет поцеловать, а правой рукой меч. И вот, ну, помните, как погиб великий воин в Израиле, Амесай, от руки родственника Давидова. Вот оно, усыпил бдительность такого великого воина и смог усыпить, обмануть. Тем более дьявол, который постоянно трудится, он никогда не дремлет и не спит. Для того посылает самые различные действия, чтобы усыпить нас, чтобы мы перестали бодрствовать, и тогда он может с нами расправиться поодиночку, как и он считает нужным. Итак, испытание. Да поможет нам Господь быть победителями в испытаниях. Только в испытаниях очищается наша вера, возрастает наша надежда и утверждается наше упование. Это средство против своеволия и самоусовершенствования. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе за то, что по милости Твоей мы могли быть здесь, в доме Твоем, хотя и в небольшом количестве. Господи, и хотя Ты знаешь наперед наши нужды, чаяния, Ты даже знаешь, о чем мы будем просить у Тебя, Господи. Тебе все известно, и тем не менее, Господи, я так благодарен Тебе за то, что Ты хочешь нас благословить, Ты хочешь нас утешить, Ты хочешь, Господи, нас обрадовать, но Ты также хочешь, чтобы мы понимали свою полную зависимость от Тебя, чтобы мы именно с этим осознанием Твоего превосходства над нами, а также с глубоким осознанием своего несовершенства, мы были постоянно бодрствуя, постоянно обращаясь к Тебе, бываем ли мы в доме Твоем или в других местах, чтобы наши мысли были направлены к Тебе во всех обстоятельствах нашей жизни. На Тебя, Господи, мы уповаем, на Тебя и только на Тебя. И поэтому помоги нам, чтобы мы никогда не унывали, не скорбели, но чтобы всегда, доверяясь Тебе, следовали за Тобою, и все, что Ты посылаешь на нашем жизненном пути для испытания веры нашей, для очищения нашей веры, чтобы мы принимали с радостью и благодарностью Тебе, Богу нашему, Спасителю нашему. Благослови больных в нашей церкви,
Я прошу Тебя, каждого в отдельности, благослови, Господи, также все отделы церкви, а также прошу Тебя за молодежь, особенности. У нас маленькая горсточка их осталась, и вот теперь они желают поехать туда, чтобы побыть в общении с представителями молодежи многих-многих церквей, не только здесь, в Америке, но и во многих концах нашей земли, многими странами, чтобы побыть вместе, чтобы вместе прославить Тебя, чтобы вместе со всеми напитать свои души Твоим вечно живым Словом. Благослови их пребывание там, Господи, сделай их сердца вместилищем этих слов благодати, чтобы они вернулись оттуда не с пустыми сердцами, а с сердцами, наполненными Словом Твоим, как величайшей драгоценностью. А также всех тех, кто будет там говорить Слово, всех спикеров, Господи, благослови и дай им то Слово, которое нужно, в особенности сейчас для молодежи. Благослови также и пение, и музыку, и все, что будет там. Пусть оно будет во славу Твоего имени для них всех в радости и в назидании. И нас здесь также благослови, мы просим Тебя. Благослови также брата Кузичева, который будет лететь в Ашфорд на съезд. Мы молим, чтобы Ты его благословил, и всех, кто будет там говорить слово, гостей. И пусть также и это общение там на Востоке, общение народа Твоего, также будет славой для Твоего святого имени, а всем собравшимся в благословении. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим. Да благословит всех вас Господь.